Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте.
Да, Леша, привет.
А ровно 29 лет назад в российской прессе впервые был использован термин «новые русские», который тут же пошел в народ, стал крайне популярным. Появились другие слова, множество слов, которые описывали ту или иную сферу человеческой деятельности, те или иные сегменты российского общества. В общем, многие слова были заимствованы из других языков, какие-то перешли из блатного жаргона, какие-то, видимо, стали плодом фантазий таких лингвистических, каких-то неизвестных людей, да?
Да, но вот это вот из блатного мира. И я, кстати, не уверен, что то СМИ, которое ровно 29 лет назад опубликовало, значит, вот это словосочетание «новые русские», что кто-то там, автор, журналист, его выдумал. Я думаю, что все-таки...
А вот и не выдумал.
Я думаю, что это, знаешь, берется из ноосферы. То есть люди просто сами выплескивают какие-то...
А вот и нет.
А ну-ка.
А вот и нет. Значит, мы сейчас вот будем говорить о том, мы наблюдаем обогащение великого могучего русского языка или его объединение, да, деградацию. Оказалось, что выражение «новые русские», «new Russians», было впервые применено в западной прессе. И потом его выдернули, значит, перевели и вот пустили в обращение. Да, с помощью,
но это имеет отношение к новым буржуа после революции. Новые буржуа вот во Франции были, например.
Ну, во Франции буржуа. Новые буржуа были чуть раньше, да.
Ну, да, конечно,
на пару веков да, назад, да. Ну, может быть, и имеет какое-то отношение. Мы сейчас попробуем узнать об этом. У социолингвиста и антрополога, научного сотрудника факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Андриана Влахова. Андриан Викторович, здравствуйте.
Доброе утро, да, ну коллеги, вот... доброе утро, уважаемые слушатели.
Скажите, пожалуйста, ну вот в школе социолингвистика связи изучает, да, между тем, на каком языке говорят люди, там, народы, да, и тем, как они живут, каков их быт, какие социальные условия. И вот этот ключевой термин «новые русские», оказалось, имеет, значит, иностранное происхождение, хотя казалось, что, ну, вот на поверхности лежит, да, появление новых людей с деньгами, неизвестно как появившимися, не обязательно... Значит,
честным
с помощью
путем,
законных, да, способов, неважно какие, но вот есть люди с деньгами, вот они и есть новые русские. Оказалось, это заимствование. А почему оно так прижилось, на ваш взгляд? И почему не могло такое словосочетание родиться внутри России? Ну, по факту это так.
Ну, скажем так, вообще, в принципе, языковое развитие, эволюция языка, она теснейшим образом связана с процессом заимствования, с процессами культурного обмена и с процессами того, как понятия и, соответственно, слова одной культуры и одного языка переходят из одной культуры в другую, заимствуются. Ну, собственно, название радиостанции, на которой мы сейчас находимся, радио «Спутник», ярчайший тому пример. Это тоже слово, которое было заимствовано во многие другие языки. Mm-hmm. Я говорю о слове «спутник» сейчас.
Mm-hmm.
Вот. Поэтому, ну, так происходит вообще всегда со всеми языками, mm-hmm. со всеми культурами, которые хоть сколько-то контактируют с миром вовне себя. И если только культура и язык не замыкаются в себе, если это не какая-нибудь удаленная островная страна, где люди сторонятся вообще контактов с другими людьми и убивают всех, пытающихся приблизиться к ним, в таких случаях, конечно, заимствование не происходит. Это можно делать сознательно, как делают некоторые государства, некоторые общества, проводя пуристскую политику. Но в целом, с точки зрения науки, с точки зрения лингвистики и социолингвистики, совершенно ничего странного в том, что так случилось, нету. То есть какое-то слово, какое-то понятие появилось в одной культуре, затем оно пришло в нашу.
Но ведь простите, что перебиваю, но ведь дело в том, что какие-то понятия приживаются, а какие-то нет. Вот здесь любопытно, с чем это может быть связано.
И, кстати, новые русские, ведь сейчас это уже такое...
Ну, анахронизм.
Да, анахронизм, оно отмерло, конечно. Да, это словосочетание. Мало где услышишь. Если кто-то это употребляет, он сразу выглядит каким-то ретроградом, да, таким, да, значит, да, консерватором закоренелым, замшелым, да, живущим в прежней эпохе.
Ну да, нет, конечно, слова и понятия выходят из употребления, если отмирают, если перестают существовать, собственно, вещи, идеи, которые они обозначают. Много ли мы сейчас употребляем какие-нибудь слова вроде «армяк» и «зипун», раз у нас нет армяков и зипунов в жизни окружающей нас. Просто в момент, когда это понятие появилось, когда оно пришло, оно оказалось просто очень точным. Оно действительно очень хорошо описывало то, что происходило. Совершенно новый тип людей, совершенно новый тип общественных отношений, которого не было на протяжении почти 70 лет раньше, и поэтому, собственно говоря, оно было схвачено всеми, очень активно использовалось, и после того, как новые русские, ну, более или менее растворились в основной массе соотечественников, и более или менее все русские стали в какой-то мере новыми, соответственно, исчезла и нужда в этом понятии. Ну, я тут хочу сказать, что почему оно пришло сзаду, потому что как раз в советские времена скорее мы не говорили друг о друге русские. То есть, конечно, все понимали, что есть разные национальные этнические группы, но в целом о всем населении государства скорее говорили как о советских людях. В то время как на Западе и в основном в английском языке, конечно же, продолжали обо всех жителях Советского Союза, в первую очередь, говорить «Russians».
Да, а потом говорили еще, знаете, о русской мафии, хотя она могла представлять себя этнические группировки, в которых русских этнически не было ни одного человека. Но это все равно была русская мафия.
Конечно. Это вот перенос, такой метонимический перенос основной этнической группы на все государство, это тоже совершенно стандартная история.
Еще, знаете, вот интересно, что действительно за появлением... То есть сначала появляется не образ, а слово, и потом к этому слову начинают прилипать разные штришки, которые, собственно, формируют образ. Потому что если бы там в 98-м году или 96-м, например, спросили, что такое новый русский, или попросили описать человека, обязательно, значит, золотая цепочка, малиновый пиджак, распальцовка, все вот эти атрибуты там, да? Вот тут тоже любопытно, как происходит этот процесс.
Да. Или наоборот, уже есть этот класс людей, и вдруг появляется какое-то удачное определение, может быть, заимствованное, да, и оно прилипает. Вот курица или яйцо?
Ну, вот мне на самом деле кажется, что это как раз очень хороший показатель того, как группа, какая-то социальная группа, какое-то сообщество само себя изобретало в процессе социальной эволюции. Тут я уже немножко выхожу за пределы лингвистики и обращаюсь скорее к социальным наукам, к антропологии. Да, конечно, эта группа конструировала себя, как мы говорим, и все эти атрибуты, в том числе и названия, они возникали в процессе какой-то деятельности. Есть, например, известная история, что малиновые пиджаки на самом деле у новых русских это не случайная история, что они были заимствованы из передачи «Что, где, когда», в которой в 90-е годы малиновыми пиджаками награждались знатоки высшего статуса, у которых было прозвище, был титул бессмертных. И вот говорят, что якобы новые русские носили малиновые пиджаки, чтобы тоже быть бессмертными.
Ну,
вот, и, соответственно, чтобы...
Любопытно. Вообще удивительно. Наверное, цвет понравился. А мне вспоминаются малиновые... Там, правда, штаны были из кинзадза, да? Ну, правда, штаны.
В 96-м году в московской школе номер 969 в Отрадном в качестве школьной формы, в том числе малиновый вашему пиджачок, погорному слуге, в школьной форме стояла из малинового пиджака и черных брюк.
Вот интересно, да.
96-й год.
Тот, кто вводил такую форму, он озирался на новых русских малиновых пиджаках? Или это был просто креатив такой? Озирался.
Конечно, озирался, потому что, естественно, мы все ориентируемся на доминирующие в обществе модели, на то, что сейчас ассоциируется с прогрессом, с хорошим будущим, с перспективами в жизни, и поскольку в 90-е годы именно это была такая модель, к которой все стремились, ну, поэтому совершенно неудивительно, что у вас были малиновые пиджаки в качестве школьной формы. Я, к счастью, этого избег, но, видимо, ненадолго.
Скажи, пожалуйста, вот еще какой вопрос. Ну вот, скажем, другие слова, которые тогда значит, появились в обиходе. Вот насколько их распространение широкое, да, в российском обществе связано с влиянием медиа, да, потому что, ну, вот из блатного жанра много слов пресса не использовала, да, я сейчас даже не буду их приводить, некоторые полуматершинные, некоторые...
Нет, любопытно, знаешь, да. Лиза, наш редактор, сейчас показала мне такой очень наглядный пример трансформации, там, условно, 70-х и 90-х. Mm-hmm. Значит, парень клеит модель в клубе. Ну, да. Понятно, что 70-е это авиамоделирование, значит, и клуб ДК. А там,
я подумал совершенно о другом.
Понимаешь, да? Да, то есть, да, значит, в ДК, да, в Доме пионеров, ну, да, парень, да, собирает, верно, авиамодель, а клеит модель в клубе, понимаешь, это, естественно, я представляю, что ты придумал.
Нет, подумал, я подумал тоже, да, но только не о модели самолета, а о модели корабля, это понятно, да, да, мне ближе, да, это. Да, но, да, тем не менее, смотрите, ну вот, например, скажем, в медиа вряд ли использовались часто слова «быки», там, «коммерсы», да, то, что было общеупотребительно, ну, по крайней мере, в большом сегменте российского общества, да. Но, тем не менее, так сказать, влияние медиа вот в использовании таких слов, как «силовики» или «бюджетники», да, оно было велико. Вот как все-таки это взаимосвязано, да? То есть, ну, скажем, пресса может употреблять какие-то слова, которые определяют новые течения, новые социальные группы, а в народе они не приживаются. А другие, которые есть в ходу, они, естественно, не могут по разным причинам употребляться в медиа. Вот как эти механизмы работают?
Ну, да, здесь на самом деле надо говорить, что эти механизмы – это в целом часть того, что мы с точки зрения науки называем очень широким термином «языковая политика». Mm-hmm. Причем я тут обращаю внимание, что языковая политика – это не обязательно то, что делают люди, вовлеченные в политику, нет, не обязательно то, что исходит от государства. Языковую политику могут также проводить и отдельные люди. Если мама запрещает ребенку дома материться или говорить какие-то слова, это тоже языковая политика, только на уровне семьи. Вот, и, конечно, всякие важные общественные институты вроде СМИ, вроде публичных спикеров, они тоже являются частью вот этой конструирования языковой политики. Ну, у нас есть в обществе некоторый консенсус, некоторое представление о том, что что-то говорить, ну, скажем так, прилично, что-то неприлично. Что-то говорить можно, что-то говорить нельзя. Вот. И, соответственно, когда у нас встает вопрос о том, что что-то очень ёмкое, хлёсткое назвать напрямую нельзя, потому что таковы требования общественных приличий, вот, конечно, мы занимаемся конструированием новых слов и понятий. И поэтому, да, многие вещи вводятся действительно и проводятся через СМИ, транслируются через СМИ. Вот. И приживутся ли такие понятия, останутся ли они в нашем употреблении, на самом деле предсказать более или менее невозможно, потому что одни и те же довольно хлесткие вещи приживались, как вот вы сказали, силовики или бюджетники. Действительно,
Олигархи, вроде приживутся.
Да, в олигархах мы, наверное, должны говорить скорее о трансформации значения у слова, которое существовало уже давно. Олигарх это еще латинское.
Не, ну это понятно, да.
Да. А, конечно, играет роль определенную, конечно, актуальность понятий для общества и то, насколько вообще в принципе все общество заинтересовано в том, чтобы такие слова для обозначения этих понятий существовали.
Ну, просто...
Существовали. Я приведу пример. Вот лет 10 было в СМИ придумано такое замечательное, очень нравившееся многим слово «крякл».
Да, вот как раз пик употребления в СМИ, 2012 год, но это связано, видимо, с протестами после выборов в Госдуму, это все понятные вещи. Да, вот они пришли тогда на Сахарова и так далее. Так.
И где они теперь? В целом, мы перестали говорить о креативном классе, потому что вообще само понятие размылось. В обществе нет, мы сейчас, наверное, не говорим о креативном классе, потому что каждый второй представитель креативного класса.
Креативный класс и средний класс – это примерно одно и то же или нет?
Ну, конечно, нет. Это, в смысле, многие представители креативного класса, наверное, входят в средний, вот, но в целом у нас вот это понятие креативного класса приобрело скорее негативные черты, негативные оттенки. Ну, то есть, если ты креативщик, то ты, наверное, там, не знаю, работаешь в пиаре, в СМИ,
да, в рекламе,
в университете,
да.
В рекламе и так далее, да. И не делаешь ничего руками, не делаешь ничего для того, чтобы страна существовала. Вот, и, конечно, да, это приобрело такую негативную окраску, поэтому и говорить о самом себе это слово стало не очень, стало не очень хорошо, а вот это очень важная вещь. Называют ли сами люди себя так? То есть я могу представить, как, например, я, работник государственного университета, скажу про себя: я бюджетник. Ну, с трудом, но, наверное, могу.
А я олигарх, это как-то неприлично звучит, да. То есть я олигарх, наверное, можно только перед зеркалом утром, да, когда человек причесывается, он, может быть, говорит: я олигарх.
Да, я олигарх. Я бы хотел вернуться вот к тезису. Может быть, я не понял, а вы ответили. Повторите еще раз для меня, будьте добры. Все же, вот эта история с распространением слов вне, так сказать, трансляции средств массовой информации, да, крыша, бабки, крыша,
вот это, да.
Бабки, бакланить, стрелка. Это же ведь
штука,
не...
Штука, лимон,
они
зелень,
не транслировались,
капуста,
да, из средства массовой информации. Но, тем не менее, получили широчайшую популярность. Но не было человека, кто не понимал бы контекст этих слов.
И большинство, кстати, их употребляли. Не только они знали, о чем говорить,
да,
просто
это
употребляли. Причем вполне приличные люди, не какие-то там...
Как это происходит?
Конечно. Нет, на самом деле, естественно, далеко не все можно, ну, с позволения сказать, записать пером. Вот, по причинам, которые я уже перечислил, что есть все-таки какие-то нормы при морали, нравственности и так далее. Вот, но, соответственно, эти вещи передаются в устном режиме. Поскольку у нас нет какой-то фиксации, ну, пусть даже не обязательно письменной, но в СМИ, если мы это не слышим и не читаем где-то откуда-то сверху, то это все по-прежнему, естественно, все равно понимают, но темп сменяемости у этих слов, у этих вещей, у этих понятий просто оказывается гораздо выше, чем у слов, которые используются где-то официально. Ну, вот всегда возникающий вопрос, почему поколениям бывает сложно понять друг друга? Потому что вот эти обиходные, разговорные, просторечные слова просто гораздо быстрее сменяются, и если, не знаю, сказать слово «крыша», «крышевать» людям, которым сейчас, не знаю, 10 лет, ну, скорее всего, они уже, может быть,
надо
не поймут.
Надо пояснять, да.
Да. Конечно. В то время как слова, которые мы более или менее официально используем, и понятия просто у них более долгий срок жизни. Вот ну, собственно,
да.
И все.
Поэтому, или забить стрелку, да.
Что такое олигарх, можно написать в словаре.
Угу. Еще любопытно, конечно, по поводу всякого культур-триггерства поговорить о людях, которые привносят или транслируют те или иные слова, словосочетания, которые являются словами-паразитами в чистом виде. Вот я сейчас обращаю внимание, что в YouTube-тусовке крайне популярно словосочетание «в моменте». Употребляется по делу и без дела, просто в моменте. Надо обязательно, если ты в Ютьюбе, обязательно нужно произнести это сочетание. И все друг за другом повторяют. В моменте, да. Или в ресурсе, да. Еще тоже.
Чуть
это
раньше
очень,
было это... «здесь и сейчас». Это очень модно раньше было. «Здесь и сейчас» это любили говорить. Сейчас меньше. Сейчас редкие люди это употребляют.
Вот об этом тоже, да.
Вот тут, на самом деле, очень хорошо, что мы упомянули тему интернета с нашими предыдущими разговорами о том, слово «устное» или слово «письменное» длится дольше. Конечно, с появлением интернета вот этот срок жизни слова, срок жизни понятия, он увеличился. Поскольку это происходит просто на наших глазах, мы не очень знаем, каков будет вот этот срок давности, срок жизни у каких-то слов, которые появляются вот прямо сейчас. Да, естественно, вот полностью разделяю ваше чувство, что все сейчас знают, что такое «Я в моменте». Песня с таким названием, кажется, сейчас входит, сейчас находится на первой строчке всех частных.
Я вот не слышал песни. Я слышал, как раз в этом и проблема для меня.
Уверяю вас, вы слышали. Просто не фиксировали на этом внимание, потому что, скорее всего, вы просто не не понимаете, что значит это выражение. Я тоже далеко не сразу это осознал. Вот, и я в ресурсе и так далее. И у нас получается такая очень интересная ситуация, когда вроде бы это разговорная лексика, как то, что мы обсуждали в 90-е, то, что нельзя было услышать откуда-то из СМИ или прочитать в книгах, и при этом у этой лексики, у этих слов есть письменное выражение. Потому что каждый может зайти в интернет, в YouTube, в любую социальную сеть и прочитать там написанные вот эти выражения. Я в ресурсе, я в моменте и так далее. Или я не в ресурсе.
Илья Сергеевич,
и да. Получается, я сейчас закончу фразу.
Да, пожалуйста.
Получается, что вот эти привычные механизмы, когда у нас делится речь на устную, там, разговорную, просторечную, которая нигде не фиксируется, и письменную, что эти все привычные механизмы нарушаются. И вот что это принесет языковой эволюции и процессам того, насколько долго сохранять слово, мы сейчас совершенно не понимаем, и это жутко интересно.
Еще, знаете, вот мне было бы интересно узнать ваше мнение. Я пришел к выводу, что современный вокабуляр является какой-то в определенном смысле ценностью. Не просто ценностью, так сказать, с точки зрения системы ценностей, а прямо в прямом смысле слова. То есть, если ты владеешь определенными словами, употребляешь их, то ты причисляешь себя к определенной элитарной группе. Ну, например, ты не можешь быть продвинутым, если ты не знаешь, что такое кэтколинг, харассмент, абьюз. Есть еще масса вот этих вот выражений. Если ты их употребляешь, значит, ты успешный человек. Именно с точки зрения ценностей. Успешный. А если ты не знаешь, значит, ты там совок, мракобес, ретроград, и тебе не место в этом современном обществе. Так было всегда, когда вот вокабуляр определяет твое место в иерархии? Или это наше время исключительно?
Ну, конечно, да, это вообще то, на самом деле, почему в какой-то момент возникло вот это направление в гуманитарных науках, социолингвистика, определять вот как то, как ты говоришь, влияет на твои общественные позиции. Я бы, может быть, говорил, наверное, только не совсем про место в иерархии, это не обязательно все-таки настолько прямо, но, конечно, то, как ты говоришь, определяется тем, к какой группе ты хочешь принадлежать. Если ты очень хочешь показаться членом какой-то группы, представителем какого-то сообщества, то, конечно же, главный инструмент, с помощью которого ты это делаешь, это язык. Потому что это проще всего – говорить как они, чтобы быть таким, как они. И, конечно, этот зазор можно наблюдать в том числе и когда мы говорим о возрастных границах. Ну вот мы с вами все-таки люди уже, скажем так, не первой свежести, но если мы захотим зайти за молодых...
Всего лишь второй.
Да. Мы будем использовать вот словечки, которые мы считаем молодежными, которые мы где-то услышали. Я в моменте, я в ресурсе и так далее. Вот. Но для нас это будет уже неорганично. Вот. И мы можем что-то спутать, и тогда настоящие молодые на нас посмотрят, скажут, ну, дед, ну,
да,
куда
вы? Да, это несерьезно. Да. Андрей Андреевич, можно вот какой вопрос задать? Я вот сейчас сидел, вспоминал стихотворение совершенно чудесное, значит, оно полностью состояло из сленга, причем конца 80-х годов. Оно где-то у меня записано, но там вот фраза «еду на пушку, снимаю герву», это то, что я вспоминаю, на пушке лохи кончают ленч, всюду форца забивает ченч и так далее, и так далее. Это 80-е годы, да? Замечательное стихотворение, которое вот субкультуру эту так называемую молодежную отображает, в том числе языковую субкультуру тех лет. И все, опять же, это мы возвращаемся к вопросам заимствования, все как бы в основном англоязычный корень имеет. Или франкоязычный, как со словами тусовка, туса. Возможно, это от французского слова тус. Ну, или ту, все. Хайер там и так далее, и так далее. Да? Если взять вот этот современный молодежный язык, не буду его сленгом называть, да, значит, все эти троллинги, хейтинги, зашквар русское, наверное, слово.
Русское,
но оно уже не очень модное. Но
это тоже очень модное. Нет, это вполне себе уходит. Вокабуляр, но это тоже пришло из 90-х годов. Вот, в 90-х годах это...
Мало что, да, смотрите, буллинг там, думер, пруфы, ну и так далее. Ну, вписка, правда, вот может быть русская. Это я то, что на память вспомнил. Опять очень много заимствований. Что ж такое? А где же, так сказать, народный креатив настоящий? Почему его так мало?
Ну, нет, на самом деле я тут, наверное, не вполне соглашусь, потому что, конечно, заимствований действительно много, но это, в принципе, наверное, черта глобализованного мира последних нескольких десятилетий, что действительно, поскольку границы стали гораздо более проницаемыми, и люди стали, и информация перемещаться по миру гораздо более свободно, естественно, заимствований стало больше во всех языках. Ну и понятно, да, что во многом они приходят в первую очередь из английского языка, потому что это такой основной сейчас глобальный язык. Вот. Но, конечно, на самом деле... Большое количество вещей конструируется и заново у нас в языке и с использованием средств нашего языка. Ну вот вы сами употребили слово «списка», да, да. Которое вполне себе происходит от...
Вписать и так далее. «Зашквар» тоже русское слово.
Ну да, оно звучит по-русски, во всяком случае. «Зашквар».
Да. Вот, про «зашквар» там, кажется, более сложная история, как и с любым тюремным сленгом мы там предполагаем влияние каких-то недалеко расположенных языков, других славянских, цыганского, но в целом наверное, да. Вот. Ну, и этот процесс вообще-то не останавливается. Ну, вот я сейчас приведу пример на грани. Надеюсь, что нас...
Андрей Андреевич, к сожалению, не успеем, но было очень интересно. Благодарим вас.
Спасибо вам.
Социолог, социолингвист и антрополог, научный сотрудник факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Андриан Влахов.
Почему оно пришло зад? Потому что как раз в советские времена скорее мы не говорили друг о друге русские. То есть, конечно, все понимали, что есть разные национальные этнические группы, но в целом о всем населении государства скорее говорили как о советских людях. В то время как на Западе и в основном в английском языке, конечно же, продолжали обо всех жителях Советского Союза, в первую очередь, ведь Russians.
Да, а потом говорили еще, знаете, русская мафия, хотя она могла представлять из себя этнические группировки, в которых этнически не было ни одного человека. Но это все равно была русская мафия.
Конечно. Это вот перенос, такой метонимический перенос основной этнической группы на все государство, это тоже совершенно стандартная история.
Еще, знаете, вот интересно, что действительно за появлением... То есть сначала появляется не образ, а слово, и потом к этому слову начинают прилипать разные штришки, которые, собственно, формируют образ. Потому что если бы там в 98-м году или 6-м, например, спросили, что такое новый русский, или попросили описать человека, обязательно, значит, золотая цепочка, малиновый пиджак, распальцовка, все вот эти атрибуты там, да? Вот тут тоже любопытно, как происходит этот процесс.
Да. Или наоборот, уже есть этот класс людей, и вдруг появляется какое-то удачное определение, может быть, заимствованное, да, и оно прилипает. Вот курица или яйцо?
Ну, вот мне на самом деле кажется, что это как раз очень хороший показатель того, как группа, какая-то социальная группа, какое-то сообщество само себя изобретало в процессе социальной эволюции. Тут я уже немножко выхожу за пределы лингвистики и обращаюсь скорее к социальным наукам, к антропологии. Да, конечно, эта группа конструировала себя, как мы говорим, и все эти атрибуты, в том числе и названия, они возникали в процессе какой-то деятельности. Есть, например, известная история, что малиновые пиджаки, на самом деле у новых русских это не случайная история, что они были заимствованы из передачи «Что, где, когда», в которой в 90-е годы малиновыми пиджаками награждались знатоки высшего статуса, у которых было прозвище, был титул «Бессмертных». И вот говорят, что якобы новые русские носили малиновые пиджаки, чтобы тоже быть бессмертными.
Ну,
вот, и, соответственно, чтобы...
Любопытно. Вообще удивительно. Наверное, цвет понравился. Да. А мне вспоминаются малиновые... Там, правда, штаны были из кинзадза, да. Но, правда, штаны.
В 96-м году в московской школе номер 969 в Отрадном в качестве школьной формы, в том числе вашему погорному слуге, в школьной форме стояла из малинового пиджака и черных брюк.
Вот интересно, да.
96-й год.
Тот, кто вводил такую форму, он озирался на новых русских малиновых пиджаках?
Безусловно.
Или это был просто креатив такой? Озирался.
Конечно, озирался, потому что, естественно, мы все ориентируемся на доминирующие в обществе модели, на то, что сейчас ассоциируется с прогрессом, с хорошим будущим, с перспективами в жизни, и поскольку в 90-е годы именно это была такая модель, к которой все стремились, ну, поэтому совершенно неудивительно, что у вас были малиновые пиджаки в качестве школьной формы. Я, к счастью, этого избег, но, видимо, ненадолго.
Скажи, пожалуйста, вот еще какой вопрос. Ну вот, скажем, другие слова, которые тогда, значит, появились в обиходе, вот насколько их распространение широкое, да, в российском обществе связано с влиянием медиа, да, потому что, ну вот, из блатного жанра много слов пресса не использовала, да, я сейчас даже не буду их приводить, некоторые полуматершинные, некоторые...
Нет, любопытно, знаешь, да. Лиза, наш редактор, сейчас показала мне такой очень наглядный пример трансформации, там, условно, 70-х и 90-х. Mm-hmm. Значит, парень клеит модель в клубе. Ну, да. Понятно, что 70-е это авиамоделирование, значит, и клуб ДК.
Я подумал совершенно о другом.
Понимаешь, да? То есть, значит, в ДК, в Доме пионеров парень собирает авиамодель, а клеит модель в клубе, понимаешь, это, естественно, я представляю, что ты придумал.
Нет, я подумал тоже, но только не о модели самолета, а о модели корабля, это понятно, мне ближе это. Но, тем не менее, смотрите, ну вот, например, скажем, в медиа вряд ли использовались часто слова «бэки», там, «коммерсы», да, то, что было общеупотребительно, ну, по крайней мере, в большом сегменте российского общества, да. Но, тем не менее, так сказать, влияние медиа вот в использовании таких слов, как «силовики» или «бюджетники», да, оно было велико. Вот как все-таки это взаимосвязано, да? То есть, ну, скажем, пресса может употреблять какие-то слова, которые определяют новые течения, новые социальные группы, а в народе они не приживаются. А другие, которые есть в ходу, они, естественно, не могут по разным причинам употребляться в медиа. Вот как эти механизмы работают?
Ну, да, здесь на самом деле надо говорить, что эти механизмы – это в целом часть того, что мы с точки зрения науки называем очень широким термином «языковая политика». Причем я тут обращаю внимание, что языковая политика – это не обязательно то, что делают люди, вовлеченные в политику, нет, не обязательно то, что исходит от государства. Языковую политику могут также проводить и отдельные люди. Если мама запрещает ребенку дома материться или говорить какие-то слова, это тоже языковая политика, только на уровне семьи. Вот, и, конечно, всякие важные общественные институты вроде СМИ, вроде публичных спикеров, они тоже являются частью вот этой конструирования языковой политики. Ну, у нас есть в обществе некоторый консенсус, некоторое представление о том, что что-то говорить, ну, скажем так, прилично, что-то неприлично. Что-то говорить можно, что-то говорить нельзя. Вот. И, соответственно, когда у нас встает вопрос о том, что что-то очень ёмкое, хлёсткое назвать напрямую нельзя, потому что таковы требования общественных приличий, вот, конечно, мы занимаемся конструированием новых слов и понятий. И поэтому, да, многие-многие вещи вводятся действительно и проводятся через СМИ, транслируются через СМИ. Вот. И приживутся ли такие понятия, останутся ли они в нашем употреблении, на самом деле предсказать более или менее невозможно, потому что одни и те же довольно хлесткие вещи приживались, как вот вы сказали, силовики или бюджетники. Действительно,
Олигархи, вроде прижилось.
Да, в олигархах мы, наверное, должны говорить скорее о трансформации значения у слова, которое существовало уже давно. Олигарх это еще латинское.
Не, ну это понятно, да.
Да. А, конечно, играет роль определенную, конечно, актуальность понятий для общества и то, насколько вообще в принципе все общество заинтересовано в том, чтобы такие слова для обозначения этих понятий существовали.
Ну, просто...
Существовали. Лет 10, я просто приведу пример. Вот, лет 10 было в СМИ придумано такое замечательное, очень нравившееся многим слово «криакл».
Да-да, вот как раз пик употребления в СМИ, да, 2012 год. Но это связано, видимо, с протестами после выборов, конечно, в Госдуму. Конечно, это все понятные вещи. Да, вот они пришли тогда на Сахарова и так далее. Так.
И где они теперь? Где они теперь? В целом, мы перестали говорить о креативном классе, потому что вообще само понятие размылось. В обществе нет, мы сейчас, наверное, не говорим о креативном классе, потому что каждый второй представитель креативного класса.
А креативный класс, извините, а креативный класс и средний класс – это примерно одно и то же или нет?
Ну, конечно, нет. В смысле, многие представители креативного класса, наверное, входят в средний, вот, но в целом у нас вот это понятие креативного класса приобрело скорее негативные черты, негативные оттенки. Ну, то есть, если ты креативщик, то ты, наверное, там, не знаю, работаешь в пиаре, в СМИ,
да, в рекламе,
в рекламе и так далее, да. И не делаешь ничего руками, не делаешь ничего для того, чтобы страна существовала. Вот, и, конечно, да, это приобрело такую негативную окраску, поэтому и говорить о самом себе это слово стало не очень, стало не очень хорошо. А вот это очень важная вещь. Называют ли сами люди себя так? То есть я могу представить, как, например, я, работник государственного университета, скажу про себя: я бюджетник. Ну, с трудом, но, наверное, могу.
Не, ну, можно, в прошлом году я... А я олигарх, это как-то неприлично звучит, да, то есть говорить я олигарх, наверное, можно только перед зеркалом утром, да, когда человек причесывается, он, может быть, говорит, я олигарх,
да, я олигарх. Я бы хотел вернуться вот к тезису, может быть, я не понял, а вы ответили, повторите еще раз для меня, будьте добры. Все же, вот эта история с распространением слов вне, так сказать, трансляции средств массовой информации, да, крыша, бабки, крыша, бабки, бакланить, стрелка. Это же ведь
штука,
не...
Они
не транслировались,
капуста,
из средств массовой информации. Но, тем не менее, получили широчайшую популярность. Но не было человека, кто не понимал бы контекст этих слов.
И большинство, кстати, их употребляли. Не только они знали, о чем будет речь, а просто употребляли. Причем вполне приличные люди, не какие-то там...
Как это происходит?
Конечно. Нет, на самом деле, естественно, далеко не все можно, ну, с позволения сказать, записать пером. Вот, по причинам, которые я уже перечислил, что есть все-таки какие-то нормы при морали, нравственности и так далее. Вот, но, соответственно, эти вещи передаются в устном режиме. Поскольку у нас нет какой-то фиксации, ну, пусть даже не обязательно письменной, но в СМИ, если мы это не слышим и не читаем где-то откуда-то сверху, то это все по-прежнему, естественно, все равно понимают, но темп сменяемости у этих слов, у этих вещей, у этих понятий просто оказывается гораздо выше, чем у слов, которые используются где-то официально. Ну, вот всегда возникающий вопрос, почему поколениям бывает сложно понять друг друга? Потому что вот эти обиходные, разговорные, просторечные слова просто гораздо быстрее сменяются, и если, не знаю, сказать слово «крыша», «крышевать», людям, которым сейчас, не знаю, 10 лет, ну, скорее всего, они уже, может быть,
надо
не поймут.
Надо пояснять, да.
Да. Конечно. В то время как слова, которые мы более или менее официально используем, и понятия просто у них более долгий срок жизни. Вот ну, собственно,
да.
И все.
Поэтому, или забить стрелку, да.
Что такое олигарх, можно написать в словаре.
Угу. Еще любопытно, конечно, по поводу всякого культур-триггерства поговорить о людях, которые привносят или транслируют те или иные слова, словосочетания, которые являются словами-паразитами в чистом виде. Вот я сейчас обращаю внимание, что в YouTube-тусовке крайне популярно словосочетание «в моменте». Употребляется по делу и без дела, просто в моменте. Надо обязательно, если ты в Ютьюбе, обязательно нужно произнести это сочетание. И все друг за другом повторяют. В моменте, да. Или в ресурсе, да. Еще тоже.
Чуть
это
раньше
очень,
было это... «здесь и сейчас». Это очень модно раньше было. «Здесь и сейчас» это любили говорить. Сейчас меньше. Сейчас редкие люди это употребляют.
Вот об этом тоже, да.
Вот тут, на самом деле, очень хорошо, что мы упомянули тему интернета. с нашими предыдущими разговорами о том, слово «устное» или слово «письменное» длится дольше. Конечно, с появлением интернета вот этот срок жизни слова, срок жизни понятия, он увеличился. Поскольку это происходит просто на наших глазах, мы не очень знаем, каков будет вот этот срок давности, срок жизни у каких-то слов, которые появляются вот прямо сейчас. Да, естественно, вот полностью разделяю ваше чувство, что все сейчас знают, что такое «Я в моменте». Песня с таким названием, кажется, сейчас входит, сейчас находится на первой строчке всех чатов.
Я вот не слышал вот, песни. Я как раз в этом и проблема для меня.
Уверяю, вас вы слышали. Просто не фиксировали на этом внимание, потому что, скорее всего, вы просто не понимаете, что значит это выражение. Я тоже далеко не сразу это осознал. Вот, и я в ресурсе и так далее. И у нас получается такая очень интересная ситуация, когда вроде бы это разговорная лексика, как то, что мы обсуждали в 90-е, то, что нельзя было услышать откуда-то из СМИ или прочитать в книгах, и при этом у этой лексики, у этих слов есть письменное выражение. Потому что каждый может зайти в интернет, в YouTube, в любую социальную сеть и прочитать там написанные вот эти выражения. Я в ресурсе, я в моменте и так далее. Или я не в ресурсе.
Илья Сергеевич,
и да. Получается, я сейчас закончу фразу.
Да, пожалуйста.
Получается, что вот эти привычные механизмы, когда у нас делится речь на устную, там, разговорную, просторечную, которая нигде не фиксируется, и письменную, что эти все привычные механизмы нарушаются. И вот что это принесет языковой эволюции и процессам того, насколько долго сохранять слово, мы сейчас совершенно не понимаем, и это жутко интересно.
Еще, знаете, вот мне было бы интересно узнать ваше мнение. Я пришел к выводу, что современный вокабуляр является какой-то в определенном смысле ценностью. Не просто ценностью, так сказать, с точки зрения системы ценностей, а прям в прямом смысле слова. То есть, если ты владеешь определенными словами, употребляешь их, то ты причисляешь себя к определенной элитарной группе. Ну, например, ты не можешь быть продвинутым, если ты не знаешь, что такое кэтколинг, харассмент, абьюз. Есть еще масса вот этих вот выражений. Если ты их употребляешь, значит, ты успешный человек. Именно с точки зрения ценностей. Успешный. А если ты не знаешь, значит, ты там совок, мракобес, ретроград, и тебе не место в этом современном обществе. Так было всегда, когда вот вокабуляр определяет твое место в иерархии, или это наше время исключительно?
Ну, конечно, да. Это вообще то, на самом деле, почему в какой-то момент возникло вот это направление в гуманитарных науках, социолингвистика, определять вот как то, как ты говоришь, влияет на твои общественные позиции. Я бы, может быть, говорил, наверное, только не совсем про место в иерархии. Это не обязательно все-таки настолько прямо, но, конечно, то, как ты говоришь, определяется тем, к какой группе ты хочешь принадлежать. И если ты очень хочешь показаться членом какой-то группы, представителем какого-то сообщества, то, конечно же, главный инструмент, с помощью которого ты это делаешь, это язык. Потому что это проще всего – говорить как они, чтобы быть таким, как они. И, конечно, этот зазор можно наблюдать в том числе и когда мы говорим о возрастных границах. Ну вот мы с вами все-таки люди уже, скажем так, не первой свежести, но если мы захотим зайти за молодых...
Всего лишь второй.
Да. Мы будем использовать вот словечки, которые мы считаем молодежными, которые мы где-то услышали. Я в моменте, я в ресурсе и так далее. Вот. Но для нас это будет уже неорганично. Вот. И мы можем что-то спутать, и тогда настоящие молодые на нас посмотрят и скажут, ну, дед, ну,
да,
куда
ты? Да, это не серьезно. Да. Андрей Викторович, можно вот какой вопрос задать? Я вот сейчас сидел, вспоминал стихотворение совершенно чудесное, значит, оно полностью состояло из сленга, причем конца 80-х годов. Оно где-то у меня записано, но там вот фраза «еду на пушку, снимаю герву», это то, что я вспоминаю. На пушке лохи кончают ленч, всюду форца забивает ченч и так далее. так далее. Это 80-е годы, да? Замечательное стихотворение, которое вот субкультуру эту так называемую молодежную отображает, в том числе языковую субкультуру тех лет. И все, опять же, это мы возвращаемся к вопросам заимствования, все как бы в основном англоязычный корень имеет. Или франкоязычный, как со словами тусовка, туса, возможно, это от французского слова тус, ну или ту, все. А, вот, значит, хайер там и так далее, и так далее. Да? Если взять вот этот современный молодежный язык, не буду его сленгом называть, да, значит, все эти троллинги, хейтинги, зашквар, ну, зашквар русское, наверное, слово.
Русское,
но оно уже не очень модное.
Но это тоже не очень модное. Нет, это вполне уходит, себе уходит. Вокабуляр, но это тоже пришло из 90-х годов. Вот, в 90-х годах это...
Мало что, да, смотрите, буллинг там, думер, пруфы, ну и так далее. Ну, вписка, правда, вот может быть русская. Это я то, что на память вспомнил. Опять очень много заимствований. Что ж такое? А где же, так сказать, народный креатив настоящий? Почему его так мало?
Ну, нет, на самом деле я тут, наверное, не вполне соглашусь, потому что, конечно, заимствований действительно много, но это, в принципе, наверное, черта глобализованного мира последних нескольких десятилетий, что действительно, поскольку границы стали гораздо более проницаемыми, и люди стали, и информация перемещаться по миру гораздо более свободно, естественно, заимствований стало больше во всех языках. Ну и понятно, да, что во многом они приходят в первую очередь из английского языка, потому что это такой основной сейчас глобальный язык. Вот. Но, конечно, на самом деле... Большое количество вещей конструируется и заново у нас в языке, и с использованием средств нашего языка. Ну вот вы сами употребили слово «вписка», да, да. Которая вполне себе происходит от...
вписать и так далее. «Зашквар» тоже русское слово.
Ну да, оно звучит по-русски, во всяком случае. «Зашквар».
Да. Вот, про «зашквар» там, кажется, более сложная история, как и с любым тюремным сленгом там предполагаем влияние каких-то недалеко расположенных языков, других славянских, цыганского, но в целом, наверное, да. Вот. Ну и этот процесс вообще-то не останавливается. Ну вот я сейчас приведу пример на грани. Надеюсь, что нас...
Андрей Ильич, к сожалению, не успеем, но было очень интересно. Благодарим вас.
Спасибо вам.
Социолингвист и антрополог, научный сотрудник факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Андриан Влахов.